Здравствуйте, говорит Радио Свобода. В эфире «Футура Шок». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. 2008-2009 году, где-то примерно на рубеже этих двух лет, произошла одна незаметная революция. А именно, в сети стало больше вещей, чем людей. То есть мы уже численно проигрываем количество вещей, предметов, подсоединенных к интернету. Возник так называемый интернет вещей. Но мне кажется, не все мы еще до конца понимаем, и я, прежде всего, еще даже не до конца осознал, что это такое. И вот разобраться с тем, что такое интернет вещей, и когда он окончательно заменит и опутает всю нашу планету, мы поговорим с нашим сегодняшним гостем. Это Георгий Прокопчук, директор по науке и технологиям Российского исследовательского центра по интернету вещей. Добрый
здравствуйте,
день.
Здравствуйте.
Ну, самый простой пример интернета вещей какой-нибудь приведите. Яндекс пробки приходит в голову?
Ну, в принципе, да, да. Это одно из таких приложений. Но он, наверное, больше пока виртуальный интернет вещей. То есть, если подключить все машины, к чему, в принципе, стремятся автопроизводители, connected cars называется, да, эта вся история, то увеличится, конечно. То есть, вообще сейчас как бы тренд идет к так называемым киберфизическим системам. То есть, когда не только виртуализация идет, или софтверизация, но даже как бы все говорят цифровизация сейчас, то это скорее вот именно киберфизические системы. То есть, это и железо, и софт. То есть, когда корпорация, ну, как бы есть тренд такой, что корпорация владеет еще и материальными ресурсами. Да? То есть, вот Uber, он идет к тому, что у него будут беспилотные автомобили. Airbnb планирует строить отели, например,
собственные.
Свои. Да, то есть, ну, это вопрос, опять же, да, такой, как бы...
То есть корпорации хотят не только быть какой-то сетевой надстройкой над существующими, да, вещами?
Только если вот не произойдет какой-нибудь еще дополнительной революции в софтвере, чтобы была дополнительная какая-то материальная ценность генерирована компанией.
А зачем? Ведь у людей же уже есть вещи, собственно. Есть энное количество, я не знаю, квартир, автомобилей, энное количество тостеров, там, кофеварок, станков.
Ну, возможно, это природа корпораций, природа, не знаю, власти, культуры, да, современные, что вот стремятся они
к контролю над объектами,
да, к завоеванию стандартов, где вот сейчас идет война, да, и самое главное — контролирование прибыли, маржи, потому что есть технологии, которые разрушают централизованные структуры сейчас. Может быть, тоже блокчейн тот же, да, самый, да, о котором сейчас все говорят. Тоже, да, это децентрализованная система, которая будет убирать вот ту добавленную стоимость, которую контролирует корпорация централизованная. И это некая такая вообще логика развития, которую вот мы сейчас все идем, на самом деле. Мне кажется, это неизбежно. Почему борются все с интернетом, с сетью, да, в Китае в том же самом, создаются там свой Facebook, там свой, в общем, подобные приложения, но как бы на своей основе. То есть вот, ну, то есть это вопрос все-таки такой более...
То есть
более...
это сеть против власти, сеть против каких-то мегакорпораций, будь то государство.
Да.
Потому что в пределе, если посмотреть интернет вещей, то тут вообще просто власти нету. Есть некая, так сказать, интерфейс, в который все могут подключаться. И это общественное благо.
Совершенно верно, да, да, да. И поэтому возникают такие еще идеи, как безусловный базовый доход. То есть есть возможность, когда роботизированные, да, какие-то опасный труд взят под контроль роботами, да,
да,
то здесь как бы возникает момент, что можно
освободить людей.
Да, освободить людей, во-первых, да, и по-другому совершенно экономически взглянуть на все эти процессы.
Мы не раз об этом говорили, о новой экономике, об экономике без работы.
Да.
Да. Ну, да, давайте вернемся к интернету вещей. Я так понимаю, что это как бы next step, то, что говорится, next big thing, следующая большая вещь в развитии интернета. Был интернет 1.0, когда были, да, различные юзеры, соединенные через сервер, затем у нас интернет 2.0, где подключается социальный компонент, да, затем выходит к большому массиву данных интернет 3.0. И это что? Можно это дальше, сказать, это интернет 4.0, что ли? Интернет, куда включены все кофемолки, автомобили и самолеты летящие?
Ну, наверное, можно такую классификацию, да, придумать. В принципе, да, даже с точки зрения просто промышленных революций, да, мы пришли вот именно к ситуации, когда информационные технологии, да, и хардвер, да, софт и хардвер соединяются. И как бы вот мы получаем новый совершенно виток развития, по сути, да. Его называют, да, четвертая промышленная революция.
Это и четвертая промышленная. Но здесь гораздо шире, да, чем просто интернет вещей. Тут же различные,
да, совершенно верно, да,
аддитивные, да, технологии, да, 3D-печать.
Да, 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 обязательно. Big Data сюда же. В принципе, вот по поводу данных тоже это целая ситуация тут возникает сложная, когда огромные массивы данных просто поступают, и нужно понимать, что с ними делать. То есть мы можем собирать огромную кучу параметров, но какие алгоритмы, да, будут использоваться, для чего эти данные, какие потом принимать управленческие решения, что, по сути, самое главное. То есть такой океан данных, вообще raw data еще это называется, то есть как сырая нефть, да, сырое, да, сырое для обработки.
Сырье, да.
То есть его можно по-всякому это все использовать. И опять же, вот эти платформы централизованные стремятся к получению данных, потому что это следующий... Они их обрабатывают, делают на этом новые бизнес-модели и как бы новые какие-то подходы и, соответственно, зарабатывают на этом.
А как технологически состоится интернет вещей? Ведь, как обычный интернет, я вспоминаю, были разные разрозненные там сети, университетские, военные. Mm-hmm. В какой-то момент изобрели, по-моему, в 79-м году протокол TCP-IP, mm-hmm, по которому появилась сеть сетей.
Да, да,
ВВВ.
Да.
А что, с интернетом вещей тоже к этому идет? Что будет некая сеть сетей?
Ну, во-первых, используется все больше разных протоколов. А вот IPv6, например, да, внедряется тоже активно, где больше количество номеров можно, да, грубо говоря, использовать, точек доступа. Ну, связь спутниковая растет. Вообще, в принципе, множится количество видов связи. То есть, чтобы сделать доступ всеобъемлющим. И к этому ведет, на самом деле, в принципе, тоже любая корпорация. Ну, как вот тот же Elon Musk, да, или Facebook, они запускают вообще интернет бесплатный, да, то есть масса проектов на эту тему. То есть, тут как бы, да, тут скорее такой, ну, задача сделать всеобъемлющий доступ к интернету.
Ну да, это вообще, я тоже не знаю, как вы, я считаю, что интернет должен быть бесплатный, это как безусловное общественное благо.
Да, да, совершенно верно.
Как воздух, как...
Согласен.
Как вода. А в чем вообще тогда новизна, получается, интернета вещей? Ведь это просто очередная автоматизация. Ну, будет робот у нас там, я не знаю, открывать, закрывать окна в зависимости от захода солнца.
Ну, я думаю, что это просто логика развития, а мы просто осмысляем ее. И как бы концептуально схватываем эти идеи. Ну, для понимания вообще, что происходит, скорее. То есть процесс идет... Мы можем просто как бы либо оседлать этот хайп, да, технологический, либо быть в стороне где-то. Вот стараемся как-то. И действительно, в России есть люди, которые занимаются анализом серьезным индустрии 4.0, в том числе и интернета вещей, куда все это может нас привести, где мы должны вступить в игру.
Анализом или уже есть какие-то в России технологии из этой серии?
Конечно, да-да-да, конечно. Технологий масса. Но вот если брать роботизацию, то у нас она очень низкая. Я сейчас точно цифры не вспомню, но это в районе там 10 роботов, предположим, или 50 на 10 тысяч рабочих. Ну, такая приблизительно пропорция, там два порядка. То есть, ну, тем не менее, понимание и процессы идут, и конференции масса проводятся, и в промышленности используется это, конечно, в автоиндустрии и многих других.
Давайте тоже посмотрим, по каким отраслям, вот где мы можем представить работающий интернет вещей.
Ну, вот вчера я был как раз в МАИ, там была Aerospace неделя, посвященная аэрокосмическим технологиям.
Так.
Это космос, это судостроение, авиастроение, там, где сложные системы. Ну, там вообще, где есть опасный труд и где требуется, да, какой-то, например, вот если взять судовую верфь, да, там, естественно, роботы могут облегчить массу и убрать риски. Это может быть вообще где угодно.
Вот что, это протоколы, по которым роботы общаются между собой, говорят, здесь нужна такая запчасть, здесь нужно, там, я не знаю, подварить, подколебать?
Безусловно, да. Это называется промышленный интернет, да. Это направление. И как бы в его основе концепция умной фабрики находится. То есть, да, это тоже подсоединенные, это так называемые цепочки управления продуктами, жизненным циклом товара. То есть все как бы мыслится в таких больших системах, где буквально от какого-то узла до выпуска детали все связано в цепочку. И тут масса, кстати, интересных эффектов возникает, так называемая предиктивная аналитика. Когда ты заранее, у тебя при помощи данных, сенсоров, еще всяких, да, сенсоров там и прочего, возникает датчик, да, возможность анализировать, что будет с деталью. Заранее можно понять, где ремонт нужно будет сделать. Например, локомотив или там еще какой-нибудь узел в любом месте. То есть это одна из моделей. А другая, что продается двигатель, вот General Electric, он продает двигатель по характеристикам уже и как будто подписку продает. То есть по характеристикам, да, там как тарификация, не готовое изделие, а продается там параметры, мощность такая-то. То есть он
просчитывает, какая вам нужна мощность, да, и, соответственно...
Ну, нет, сказать, просто заказчик говорит тебе, мне нужна такая-то мощность. Ты ему устраиваешь вот эти все вот это. То есть больше это сервисная модель больше. То есть все, вот мы всегда, да, и концепция информационного общества. А то, что в Америке там в 70-х годов еще началось, все ушло в сервис, да, добавленная стоимость генерируется там 2 там, ВВП именно вот в этой области.
Да, да.
Вот это то же самое, только это новый виток, по сути, этого всего дела.
То есть это такая максимальная кастомизация, да. И все изготавливается, никаких нету ни лишних запчастей, да, ни лишних механизмов. Каждый раз просчитываются сначала, говоря, запросы, да. И затем под нее изготавливается, под эти запросы изготавливается продукт. Да. А вот вы говорили о такой предиктивной технологии, когда просчитывается, где могут быть проблемы с деталями, со станками. Значит, и с медициной то же самое, да, будет какой-то просчет органов человеческого, конечно, тела, и да. Предварительно будет... считать, где могут возникнуть там опухоли, скажем.
Да, 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 да. Вот Watson, IBM еще вот сейчас, IBM начал где-то тоже лет 10 назад собирать просто данные, эти массивы данных, истории болезни. И, естественно, у тебя накапливаются огромные массивы, и там можно проанализировать тоже по-другому совершенно. И машина, естественно, вычислить может быстрее, по заданным, конечно, параметрам. То есть, если говорить об искусственном интеллекте, пока, конечно, еще вряд ли будет такая диагностика, как специалистом-врачом, но это что-то вроде такого, как бы дополненной некой реальности в виде информации, да, визуализации, конечно. То есть, даже телемедицина, возможно. То есть, на расстоянии
операции,
провести.
Дистанционные операции.
Ну, диагностику точно можно, да, провести, по идее, да. Хотя желательно тоже анализы какие-то сделать. Ну, теоретически это возможно, да. Был один стартап в Америке, там, по лабораториям, но, правда, потом оказалось, что это афера. Недавно, кстати.
А что за лаборатории?
Мобильные лаборатории по анализу крови.
Ага.
Там такой тоже был бум. Я сейчас не вспомню, там, как собственник, владелец. Ну, женщина, ее звали Стив Джобс, в юбке, она тоже ходила.
А, вот, я помню, да-да-да.
Но в итоге оказалось, что там не совсем все соответствует действительности, да. И поэтому здесь возникает, кстати, огромный этический компонент и умение проанализировать эти сложные проекты с точки зрения комплексных каких-то вещей, там, социально-экономических, там, социокультурных. Потому что можно убрать, например, кассиров, да, заменить их роботами, но куда девать кассиров? То есть переквалификация, этим надо тоже заниматься. Ну и так далее. Куда девать людей, если беспилотные также будут внедрены машины?
А кассирам дать денег и отправить на курсы кройки и шитья?
Ну, желательно, в идеале, государство Платона, да, философы управляют государством.
Роботы да, работают как рабы, да?
Да. Человек занимается искусством, творчеством, да, креативными профессиями.
Ну, или в политику это... ударится, да, на гору пойдет, полис.
Ну, да.
То есть,
по идее, да. Это должно высвободить какие-то творческие силы другие вообще.
Ну да, если это вы говорите действительно о роботизации, об автоматизации, то здесь, конечно, полностью интернет вещей, в том числе, изменяет всю структуру рынка труда и в результате всю структуру общества и антропологию нашу.
Да.
Напомню, что мы беседуем об интернете вещей, о том, как мы будем двигаться от умного тостера к умной планете с Георгием Прокопчуком. Вернемся буквально через несколько секунд. Снова здравствуйте. Программа «Футурошок». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. На сегодняшний день, в нашей сегодняшней студии, в этом эфире, наступил у нас интернет вещей. The Internet of Things. Вещей у нас больше, чем людей, подсоединено в сети, к сети в разы. И, может быть, случится тот момент, когда вообще вся всемирная сеть будет состоять только из вещей, без всяких людей. Где человек в этой во всей картинке? Говорим об этом с нашим сегодняшним гостем. Это Георгий Прокопчук, директор по науке и технологиям Российского исследовательского центра по интернету вещей. Георгий, ну вот я хочу понять, если сочетать интернет вещей и искусственный интеллект, это и будет та самая сингулярность, когда уже человек не нужен в этой всей схеме?
Ну, есть опасность, конечно, что мы придем, да, к этим вот сценариям, которые в кино уже давно мы видели все. Но я думаю все-таки, что, во-первых, это нужно контролировать изначально, да, вот как я и говорил, что вот этот этический компонент в новом мире технологий должен как-то максимально активизироваться. То есть нужно продумывать системно, междисциплинарно вот эти моменты, с тем, как это будет все влиять на общество, там, в экономическом, в культурном и прочем плане. То есть, как бы, ну, это все мы можем закладывать технику, как бы, да, гуманитарный аспект, так сказать. И этим надо заниматься, потому что многие модели, они как бы не учитывают человека. Даже вот если взять какую-нибудь там макроэкономическую программу, хотя за последнюю вот Нобелевскую, которую дали, она больше посвящена поведенческим, да, финансам, теория там контрактов, ну, там больше психологические моменты. Вот надо двигаться в этом направлении. Мне кажется, постепенно все-таки как бы цивилизация идет к этому. Поэтому, да, тут проблема восстания машин или то, что искусственный интеллект соберется там как-то хитро. Ну, теоретически она и есть, но можно это предупредить как-то.
А как вещи в интернете вещей друг с другом будут общаться? Вот сейчас уже, скажем, как они по Bluetooth могут общаться? Или какой-то нужен особый протокол, что все вещи в мире смогут друг с другом по каким-то там радиоканалу, особые частоты будут какие-то выделены, метки цифровые на них?
Ну да, ну типа...
Как они будут говорить друг с другом?
Типа в связи много, тот же IPv6, да? Но там Wi-Fi и прочее, но тут смысл именно в протоколах, наверное. Опять же, как компании первые займут вот этот рынок. То есть идет борьба. Действительно, в умном доме даже, в обычном, нет единого поставщика каких-то деталей, да, устройств. Все это разные компании, которые по разным протоколам все это делают. И да, действительно, есть проблема, что они друг друга вещи не понимают.
А идет вообще дело к унификации протоколов? Вот как в интернете решили, что будет TCP/IP?
Ну, да, естественно, об этом думают. Есть там международные институты стандартов, которые этим занимаются, чтобы как-то все гармонизировать. Безусловно. Безусловно, к этому идет.
А Bluetooth таким не может быть стандартом?
Ну, на уровне дома, наверное, хотя там проще Wi-Fi использовать, он тоже, его дальнодействие не такое большое, так что я не думаю, что это, да, универсальный какой-то протокол. Но он, безусловно, будет использоваться, конечно.
А, кстати, вот я хочу нашим слушателям рассказать, я сам недавно узнал, откуда взялось название Bluetooth, вы знаете?
Ну, честно говоря, не помню.
Это, нет. Да, довольно любопытно, потому что слышал, это скандинавские ученые, они делали вот этот вот стандарт связи между различными радиоприборами, И рабочее название вот, этой, вот этого проекта было, был такой Харальд Синезубый. Скандинавский конунг, датский конунг, как бы прозванный так, потому что очень любил чернику, и у него вечно были из-за этого синие зубы.
Понятно.
И он стал объединителем датских земель, скандинавских земель, которые, из которого родилось королевство Дания. И условно они назвали блютусом это. А потом запустили технологию, что-то она полетела дальше, и они переименовывать не стали. И так получилось, что вот этот вот собиратель датских земель оказался.
Такие вот. Случайно масса всего происходит, таких вещей, да, так что это нормально.
Это значит, что каждая... Вообще, как это понять? Вот у каждой, каждого чайника должен быть выход в сеть, во всемирную оболочку, или они просто могут между собой общаться?
Я думаю, что можно и так сделать. Можно, ну, это, опять же, будет закладываться в ходе там, каких-то идей, да, которые должны быть реализованы. По идее, можно сделать все локально, да, в локальных сетях. Внутренние закрытые сети, и такие сети будет тяжелее взломать, даже добраться до них, в принципе. Да. По идее, с точки зрения безопасности, это, наверное, правильно так сделать, чтобы локально... как бы общались вещи по каким-то протоколам. Можно и доступ в интернет. Вот Samsung недавно в холодильник выпустил, там он залез на порно-сайт сам, холодильник, да.
То есть... И начал деньги платить.
Нет, ну там, видимо, по контексту как бы хозяин заходил на сайты, да, и он по контексту, видимо, там в поиске выдал как-то это у себя же. Вот, то есть это вопрос алгоритма, как от того, который заложишь изначально.
Вот так заглянешь в холодильник и уже не будешь знать, что там тебя ждет.
Да.
А это уже есть холодильники, которые заказывают продукты?
В принципе, да. То есть это нужно синхронизироваться с поставщиком продуктов питания, там, сетью магазина, предположим, где он из ближайшего точки при помощи какого-нибудь там такси, Uber, того же самого, там в максимально быстрые сроки довезет тебе все эти вещи. Теоретически это все возможно, да. То есть, там, ты просто поставишь датчик, предположим, где у тебя молоко стоит, и если у тебя там меньше давления, это значит, у тебя молоко кончается или срок годности. В ритейле есть такая история, когда RFID-метками все продукты можно пометить, задав там буквально несколько параметров срок годности, место, откуда пришел товар. То есть все это можно автоматизировать, и все, многие вещи уже работают именно вот в ритейле, в умные склады и прочее.
Ну, вообще, наверное, это началось очень сильно с Амазона, да, вот с того, как избавиться от остатков, складских остатков, этого длинного хвоста, с которым борются все ритейлеры, и то, что, так сказать, Амазон за счет вот этой бесконечной системы складского распределения, смог продать бесконечное количество книг. Ну да, вообще, наверное, это, я думаю, что пионерскими-то решениями интернета вещей был вообще, наверное, ритейл. Даже не умный дом, не все эти жалюзи, холодильники самовключающиеся.
Ну, при желании можно копнуть глубже и найти корни, наверное, еще где-то. Где большие системы сетевые, которыми нужно управлять, от которых нужно оперативно получать какие-то обратные связи, наверное, вот так вот. Это может быть, ну, по сути, государство. И, кстати, очень был интересный эксперимент в Чили в 70-х. Это кибернетика второго порядка, так называемая. То есть кибернетики задумались об управлении большими системами давно еще, да, Винер и прочее.
Да.
То есть еще, в принципе, да, там это началось. Но вот именно как государственный проект в Чили где-то в 70-х пытались создать именно логистическую систему и управление ситуационного центра, именно, насколько я помню, ресурсами, ну, продуктами питания в том числе. Но это тоже некое такое вот человеку присущие вещи контролировать, управлять, мониторить, как можно быстрее получать обратные связи. я думаю, это такое...
Ну, да, в какой-то...
В природе человека заложено это все.
Да, вы вот все говорите, так сказать, о власти, о корпорациях, о большом контроле, а я все пытаюсь понять какие-то вот вещи, когда сеть сама по своей логике пытается что-то построить и стать самоуправляемой, так что мы просто будем наблюдать за тем, как сеть сама
Это и есть логика сети. То есть я как раз за децентрализованную.
Я понимаю, да, но вы просто такие... подчеркиваете те моменты, где, так сказать, корпорация, вот вы говорите, там Uber хочет свои машины делать, Airbnb свои гостиницы строить. Это как раз против логики сети идет.
Да, согласен. Но в этом и есть тоже все противоречие, оно движет развитием, поэтому тут как бы...
Ну да, между сетью и политикой, и традиционной политикой,
и традиционной властью. Может быть, просто между вертикалью и
горизонталью. Все верно, да. Вот мы живем в этом зазоре между вертикальными структурами традиционного общества, которому принадлежат и государства, и корпорации, и горизонтальными, неиерархическими сетевыми структурами нового информационного общества. А вот такая вот вещь, тоже прилетевшая к нам из старого общества, безопасность. Насколько реально обеспечить безопасность интернета вещей? Потому что слышишь, что вот они взламываются, там какой-то исследователь подключил тостер свой к сети, и в течение часа его взломали там из 10 разных стран.
Да, есть такой момент. Ну, опять же, я думаю, что нужно изначально продумывать комплексно вот эти проблемы. В данном случае была, скорее всего, ошибка. Это могло быть также просто тестирование проведено, на самом деле, вот именно вот проблемы безопасности, да, специально это создано. Могло быть все это просто срежиссировано, грубо говоря. То есть, по идее, если... Я согласен, что можно очень многое взломать, хакнуть, масса людей этим занимаются. Проверяют тоже. Ну, то есть, как бы, вопрос именно, насколько, как бы, изначально продуманы все вот эти системы. Децентрализованную систему, естественно, сложнее взломать.
А не будет ли такого, что вообще предметы начнут следить за человеком? Мы придем в пространство тотальной слежки. И все будут собирать. Холодильник будет знать о наших потребительских привычках, и что мы там можем в 12, там, в 3 часа ночи пойти какой-нибудь йогурт съесть.
Да.
А унитаз будет знать о нашем анализе мочи, что мы пили, мы не пили алкоголь, курили, не курили марихуану
йогурт,
и так далее.
Йогурт – это хорошо. Тогда, скорее всего, кредитный рейтинг твой или страховой будет завышен. Если ты бургер съешь, то уже сложнее.
Колбаски.
Есть опасность, да, по privacy, приватности в любом случае. Это тоже все желательно продумывать, как это все избежать. Опасность, безусловно, есть.
Ну, то есть, да, я просто думаю, что вот в этом будущем интернете вещей мы все меньше и меньше будем контролировать и понимать те, собственно, точки входа в сеть, которые нас отслеживают. И, видимо, наше тело тоже превратится в одну из вещей, которая многими щупальцами подключена к сети. Да, наверное, много датчиков будет на теле человека.
Есть и такие тоже сценарии, да, мониторинг тела. Это в принципе там для больных людей это очень может быть полезно в итоге, когда у тебя сигнализируют автоматом, что там давление повысилось, и, грубо говоря, скорая может там автоматически выехать к тебе, если там какой-то из параметров вышел из строя, да, или несколько. Да, как бы это. Body Area Network, так называется, да, там или все вот эти вот...
то есть зона тела, да, сеть зоны тела, то есть тело подает сигналы.
Да.
Ну, вот очень интересно, да, что мы в конце эфира заканчиваем на эволюции, что, видимо, это и промышленная революция, и промышленность 4, индустрия 4.0, и интернет 4.0, интернет вещей. Это некий следующий шаг человеческой эволюции, вот это киберфизические структуры, когда тело человека, его сознание встраивается вот в эту вот гигантскую сеть наряду с самыми простыми...
Вот идея ноосферы, да. Кстати, она же, по сути,
ну, да, Вернадский, собственно, вот эта вот оболочка, да. Что мы все будем подключены в одной цифровой оболочке.
Да.
Ну что ж, это один из тех образцов будущего, о котором мы говорим в нашей программе «Футурошок». Спасибо Георгию Прокопчуку, да, который вам. Нам сегодня помог это, в этом немножко разобраться в интернете вещей. Это была программа «Футурошок». Меня зовут Сергей Медведев. Слушайте «Радио Свобода».
Сегодня в России христиане кажутся большинством, которое угнетает меньшинство.
Я атеист, я один, вас много, вас очень много.
Главные претензии не к верующим в Бога, а к самому Богу.
Вот люди гибнут на Украине, где Бог? Люди гибли в сталинских лагерях, где Бог?
Как может вера противостоять лжи, ненависти и насилию? Об этом в программе «С христианской точки зрения» в субботу в 17 часов. Повтор в воскресенье в час дня и в четверг в 18 вечера.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».